В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового городоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями. «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столько разумом, сколько движениями благородного сердца. Они утверждали, что при новом городоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Не удержались и от сравнения. Вспомнили только что выехавшего из города старого городоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие. Между тем, новый городоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. И едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако же, обыватели убедились, что ликование и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство Любия. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Городоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес «Не потерплю!» и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели. За ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии. Таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по описи под номером 9. Но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни ребятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, таких не бывало, а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки. Но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. Что же это такое? Фыркнул и затылок показал. Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то, лаской-то принимай. Ты пригрозить пригрози, да потом и помилуй. Так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, все приветливые, да добрые, да красавчики, и все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Лавракакиса по описи под номером 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6, и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями. «Натиск!» — сказал он, и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость, и притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или точнее сказать, те 5 целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании. И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому главе и присовокупил: «А по праздникам будем есть у вас пироги». Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали, вздыхали глуповцы. А этот что? Фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков. Увы, последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил «не потерплю» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают, а градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее «не потерплю». Глуповцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль. А ну, как он этаким манером целый город выпарит. Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец прибегли к истории глупого. Стали отыскивать в ней примеры спасительной строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущенные обыватели. А то циркает, да и напади. Глупов, беспечный, добродушно веселый Глупов приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов. Умолкло щелканье подсолнухов. Нет игры в бабки. Улицы запустели. На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные и изнуренные лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да еще при Бирине, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше. По крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат городначальницкой квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как городначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый городначальник совсем даже не городначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию. Что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом, хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колени и просить прощения, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове грех его ради был именно такой, а не иной городначальник?
Жил-был пискарь, и отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку, а ридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Да даже свой брат, пискарь, и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться. Только комара за даром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его пискаря напрасной смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка. На нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надета-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на уду всего больше пискарей ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды», — говорил он. «Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься,
а на в мухе-то смерть».
Пискарь сын отлично запомнил поучение пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. «Надо глядеть в оба», — сказал он себе, «а не то как раз пропадешь». И стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такой придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет моцион делать. А днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалования он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и Бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, ну, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал.